Глава 8. Евангелие для русского. Некогда святые отцы окрестили 5-м Евангелием, сотворенный Господом мир. Даже не будучи знакомым с каноническими текстами Библии, рассуждали они, более того, не обладая элементарной грамотностью, можно, тем не менее, уверовать в Бога и в грядущее воскресение лишь внимательно и любовно наблюдая окружающий нас звездный небосвод над головой, солнце и луну, землю, по которой ходим, из которой произрастают колосья будущего хлеба, удивительные плоды и цветы, моря и реки, животных, птиц и рыб, населяющих эти стихии, причудливую смену времен года, дня и ночи, света и тьмы. И именно таковым был путь к вере в истинного Бога необычайно красивой и столь же скромной девушки Варвары, родившейся в 4 веке по Рождеству Христову в Финикии, в богатой и именитой языческой семье, будущей святой великомученицы. В житии ее так и сказано. Желая постичь истину, она часто и днем, и ночью взирала на небо и была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную высоту, ширь и светлость неба. Внезапно в сердце ее воссиял свет божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию неведомого для нее единого невидимого и непостижимого Бога, премудро создавшего небо и землю. Так отроковица Варвара училась по творению распознавать Творца. И сбылись на ней слова Давида: «Размышляя о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих». Я же многогрешный дерзаю называть русский язык еще одним заветным Евангелием для русского человека. Ибо исконные слова языка нашего свидетельствуют нам, кто имеет уши слышать, да слышит, о Господе нашем Иисусе Христе, том сокровенном, что является сердцевиной Его божественного учения. С этого начались наши рассуждения, этому были посвящены страницы повествования, и им же будем его понемногу завершать. Слова «радость» и «страдание», как выясняется, являются однокорневыми, где буква «Т» есть подобие креста. И в этом, только вдумайтесь, заложен величайший смысл. И в самом деле, для того, чтобы мы с вами имели в сердце своем самую великую радость, радость воскрешения распятого Христа и нашего чаемого по его несказанному милосердию будущего воскресения. А как же иначе, тогда и впрямь, по слову апостола, тщетна и вера наша? Для этого Господь должен был пострадать на кресте. Какое же утешение слова эти несут всем нам. Тебе сегодня радостно, это очень хорошо. Но не забывай, помни, чьим страданием куплена эта твоя радость. Тебе сейчас трудно, ты страдаешь. Потерпи, родной, потерпи, как терпел он. И тогда страдание твое обернется радостью. И все это, и страдание, и радость сотканы воедино в круг креста, немыслимы без несения креста. А потому и закономерно, что слово «счастье» почти не встречается в нашем церковном обиходе. Слышится в нем что-то сиюминутное, скоротечное, то, что сейчас есть. Хотя, если заглянуть в словарь «даля», то обнаружим версии «сочастие», «доля», «пай», а также «случайность», «желанная неожиданность», «удача» и еще «благоденствие», благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут и тревоги, покой и довольство. Вообще все желанное, все то, что покоит и доволит человека по убеждениям, вкусам и привычкам его. Мы же припомним, сколько любимых нами икон содержит в себе емкое слово «радость». Нечаянная радость, трех радостей, всех скорбящей радости. Радуйся радости нашей, поем мы в умилении Богородицы нашей. Радостью буквально преизобилует Священное Писание, церковная служба, акафисты святым. В той или иной форме оно встречается на страницах Священного Писания около 800 раз, в то время как счастье всего лишь 12. Вот и Господь, беседуя с учениками, предваряет заповедь о любви словами. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Придет черед, и святой апостол Иоанн Богослов вторит словам своего божественного учителя. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». «Себо явися Христом радость всему миру», слышим мы в пасхальном песнопении. Именно радость, а не счастье. Радостью радугой окрасилась лазурная небесная твердь за много тысячелетий до Рождества Христова, знаменуя собой великое прощение рода человеческого, дарованного Ною и его потомству, как обетование того, что не будет больше гибельного потопа. И это была истинная победа, то, что приходит по беде, по ее окончанию. А между тем, со словом «твердь», вернее, с самим понятием этим, тоже все непросто. Помню, как ребенком, впервые услышав его, воспринял как обозначение чего-то твердого, очень прочного. Ведь это так очевидно, оно само за себя и говорит, только вслушайтесь. Но и много лет спустя, уже будучи студентом-филологом и позже, впервые взяв в руки Библию и наткнувшись буквально в первой же главе на фразу «и назвал Бог твердь небом», не мог отделаться от чувства какой-то неправильности. Посудите сами. Автор этих строк к тому времени неплохо знал то, что называется небом. И не только потому, что изучал в школе географию. Он не раз запускал в него камнем из рогатки и воздушных змеев, прыгал в него отчаянно с крыши, раскрыв над головой старый зонт. Скажете, низко? Хорошо. Позже не раз летал по нему на самолете и мог свидетельствовать, что ничего твердого в небе нет. Одна пустота, да, облака. Словом, зыбко, а тут твердь. И только в церкви, да и то не сразу, пришло, наконец, понимание того, что зыбко-то на самом деле здесь, на земле, которая только кажется такой твердой и надежной, но которая на самом-то деле весьма условна, потому как приходящая. Ведь Господь сам сказал, что небо и земля придут. Но слова мои не придут. А твердь, то самое небо, с большой буквы, вечно. Как вечно царствие, названо его именем. И куда Господь вознесся на глазах своих уземленных учеников, обещая вернуться. И ничего прочнее, ничего тверже нет, да и быть не может. И каждый из нас чает обрести надежную почву не на этой приходящей, а на той незыблемой тверди. Иначе смерть. То, что смердит. Вспоминаю, как, посетив в свое время Давидову пустынь, когда она находилась еще в самой начальной стадии своего возрождения, был изумлен не только огромным количеством ярких бабочек, облепивших ее стены в еще холодный мартовский день, но и рассказом молодого монаха об обретении святых мощей. Стоя посреди храма, на зыбких досках, припорошенных цементной пылью, он поведал нам, паломникам, о том, как отыскать святые останки помогло благоухание, доносившееся сквозь толщу земной породы. И оно же различимо ощущалось сейчас, в этой восстанавливаемой церкви, больше напоминавшей тогда строительную площадку, вопреки привычным запахам большого ремонта. Как веское свидетельство правильно, по-божески прожитой жизни и отсутствия смерти по ее окончанию, по успении. И когда при долгожданной и таинственной встрече лицом к лику не приходится испытывать стыд или студ, то есть холод, так и грубое слово, обозначающее крайнюю степень нравственного падения человека, мразь, есть ничто иное, как мороз, все тот же холод. Вот и получается, что стыд, смрад, мразь – это все об аде. Это признаки, обозначающие то жуткое место вдали от Бога, уготованное для тех несчастных, что так и не сумели преодолеть собственно окаянство, полного отсутствия покаянности. Да-да, того самого Иудиного греха. Ведь по слову апостола Иоанна, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. А значит, нет там и быть не может ни зловония, ни мрака, ни холода. В слове о полку Игореве читаем: Игореве храброго полку не кресите. Чтобы понять смысл этой фразы, нужно раскрыть том Далева словаря и прочесть о том, что кресать означало некогда огонь. А потому и чудо воскрешения есть некий таинственный божественный огонь, тепло и свет, вопреки адским холоду и мраку, и вопреки извечному врагу рода человечества, врагу, ворогу. Да-да, мы не ослышались. Именно с ним идентифицирует русское сознание того, кто ныне ассоциируется, как правило, лишь с хищением чужого имущества. Помню, был немало удивлен, прочитав о том, что в монастырях могли простить инока, согрешившего грехом блуда, но никогда вора. Объяснение на удивление просто и убедительно. Блудник, в конечном счете, нанес урон себе, своей бессмертной душе и телу, которое есть храм этой души. Вор же сеет рознь. Все начинают подозревать друг друга. В результате возникшего разделения оскудевает любовь. Как в пословице «У кого украли, тому грешней». Воистину Господь соединяет, а враг разделяет. И именно так стали наконец-то понятны мне в полной мере слова храброго вояки, поручика Ивана Игнатьича из «Капитанской дочки». Перед лицом неминуемой гибели, повторившего слова своего благородного командира и бросившего в лицо Емельяну Пугачеву в ответ на требование признать его царем и присягнуть: «Ты нам не государь, ты, дядюшка, вор и самозванец». И вправду, во все времена революции замышляли и осуществляли воры и самозванцы, похищающие у одурманенных ими людей самое драгоценное – Царствие Небесное. Вор – это ведь и ворог, враг, тот самый, что не дремлет никогда. Закономерно, что эпиграфом к этой повести поставлена Пушкиным поговорка: «Береги честь с молоду, честь имею, честное слово, честный человек, честной народ, все честные отцы». Как привыкли мы к этим сочетаниям слов, какими естественными, привычными кажутся они нам. А между тем, смыслом заложен в них может похвастать далеко не всякий язык. Нет, и в них, безусловно, присутствует понятие чести, но, как правило, тот самый случай, когда под честью подразумевается некий набор рыцарских, самурайских, джигитских и далее качеств, когда чуть что и за пистолет, шпагу, кинжал. Как говорится, чести дворянин не покинет, хоть головушка погибнет. Мы же поведем речь все же о несколько ином. Самое первое знакомство с этим словом в раннем детстве, когда малышу внушают о том, что если нашел, скажем, чужую вещь или деньги, то надо непременно вернуть хозяину, иначе это будет нечестно, что не подлежит никакому сомнению ни в одной культуре. Но как тогда прикажете понимать обращенное к Богородице честнейшее херувим? Помню откровение одного нецерковного человека, которого смутило поначалу это выражение, по той очевидной причине, что он, прибегнув к формальной логике, вывел: это как понимать, что херувимы менее честны? А ведь честнейшее – это превосходящее своей святостью даже херувимов, ибо честность в самом своем высоком градусе звучания – это именно святость. Честь ум рождает, а бесчестие и последний отнимает. Да во многих языках этого смысла знакомого слова нет вообще. Курьезный случай произошел около 2 десятилетий назад в одной восточной стране бывшей Союзной Республики. Ночной сторож детского сада, малограмотная женщина коренной национальности, упрекнула главного бухгалтера, русскую, в том, что ей не доплатили. Та, в свою очередь, попыталась объяснить, что ей выплатили ровно столько, сколько она заработала. Требовать же больше нечестно. Та не владела русским языком, и ей ее сородичи перевели как смогли. И тогда она учинила форменный скандал. Она много дней ходила кругами, била себя в грудь и убеждала окружающих в том, что она честная, потому как 18 лет живет без мужа. Вот и получается, что понятие чести, честности, если так можно выразиться, многоступенчато. Оно начинается на земле и устремляется ввысь, к небу, туда, где пребывает та, кто честнейший херувим. и в русском языке запечатлено общенациональное, некогда не подвергаемое сомнению, понимание правильно прожитой жизни как снискание святости, честности, как в поговорке «дай Бог тому честь, кто сумеет ее снесть». Когда народ был воистину богатым, если разуметь исконный смысл этого слова, а именно обожение человека путем стяжания Духа Святого. А потому известное выражение «быть не в духе» возникло в свое время как обозначение ненормального, неправильного для православного человека состояния, ибо нормально, когда именно в духе. Это так созвучно словам Спасителя из Нагорной проповеди. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Таковому человеку и впрямь ничего не страшно, ведь он воистину богатырь, как в известной поговорке: «Если Бог за нас, кто на нас?» Прочитывая как-то толкование на Евангелие своего любимого блаженного Феофилакта Болгарского, помню, был поражен тем, что Вифлеем в переводе с древнееврейского означает «дом хлеба». Вспомним, ведь Спаситель называл себя «хлебом, сшедшим с небес». Оказывается, в тексте Священного Писания нет ни одной неговорящей детали. Любая мелочь, любой штрих наполнены глубочайшего смысла, открывающегося имеющим глаза видеть. Каждый шаг Спасителя, каждый жест, время суток, название города или местности, число рыб и хлеба, которыми накормил он алчущих, все-все раскрывает пред изумленным читателем совершенно иные, неведомые прежде глубины божественного откровения. Вот и я, прочитав это место, возрадовался еще и потому, что вспомнил, как Господь называл себя не просто хлебом, который должен был явиться, конечно же, из дома хлеба, но и хлебом жизни. И как язык наш русский запечатлел это откровение, вспомним, ведь слова «хлеб» и «жизнь» в исконно русском звучат как «жито» и «живот», однокорневые. Вот и к жизни вечной мы, православные христиане, приобщаемся, находясь еще здесь, на земле, в величайшем таинстве Евхаристии, вкушая под видом хлеба пречистое тело Христа. Здесь, как и в Евангелии, и в языке нашем, извечно едины и святы хлеб и жизнь. Как-то на одной из встреч преподавателей иностранных языков с радостным удивлением поведали мне о том, что многие наши церковные выражения вообще невозможно перевести на иные языки. Так в английском языке «благовещение» передается тем же словом, что и объявление, скажем, в аэропорту. «Человека любит же» в буквальном переводе с французского есть «друг человека». Одно из поразительных свойств русского языка состоит в том, что порой даже самое незначительное слово, да что там слово, так, словцо, способно при любовном его рассмотрении засиять гранями невыразимой красоты, свидетельствуя о Творце. Взять, к примеру, слово «пол». Как часто, заполняя разного рода анкеты и доходя до этой обязательной графы, не применем иной раз шутливо парировать. Пиши, мол, «пол паркетный». Не сознавая того, как близка эта невинная шутка к подлинному смыслу этого кратенького словца, что возводит нас аж к самому Священному Писанию, к истории сотворения человека. Слушаемся. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Язык наш запечатлел эту великую тайну творения, когда человек – это и мужчина, и женщина, как единое целое, как две ипостаси нового чина, что сотворил Господь во след девяти ангельских чинов и уморил еси малым чем от ангелов, как сказано в Псалме. В отличие от того же малороссийского, английского, азербайджанского и многих иных языков, где понятия «мужчина» и «человек» выражены одним словом, в русском языке «человек» — это и мужчина, и женщина. А потому пол — это половина, мужская и женская, замысла Божия о человеке. Для сравнения, в английском языке пол человека также обозначен тремя буквами, но несколько иначе – секс. И, что примечательно, не нуждается в переводе, а также в комментариях. Не зря кем-то подмечено, что, заглянув в пустую комнату, англоязычное произнесет «nobody», что буквально переводится как «нет тела», в то время как русский скажет «ни души». Умудрившись упомянуть бессмертную человеческую душу даже в ситуации, когда речь, по сути, о пустоте. Что же касается пола, употребляемого в ином смысле, то происходит оно от древнего способа строительства, когда брали бревно и распиливали его пополам, уложив половинки рядом плоскими поверхностями. Слово же «поцелуй», ну, что казалось бы в нем особенного? Есть удивительный призыв к целостности человека, пусть на одно летучее мгновение, вопреки миру, который извечно разделяет человеков. А потому святой апостол Петр призывает нас: «Приветствуйте друг друга лобзанием любви». И как же это разительно отличается от того постыдного зрелища, этих долгоиграющих поцелуев в засос, что стали с некоторых пор непременным атрибутом многих наших свадеб, и где гости громко ведут счет. Только непонятно чему. Может, уровню публичного бесстыдства новобрачных, только-только приступивших к созданию собственной семьи, которую вера наша издревле именует «малой церковью». Вот и короткое слово «цель» есть извечное стремление к цельности всего человека, так же, как и исцеление, все то же заветное желание о восстановлении человеком утраченного единства бренной плоти и бессмертного духа. Каждый раз, задавая в различных аудиториях вопрос о значении слова «невеста», порой слышишь версии «одна лучше другой». Чего только не услышишь. Здесь и «не ведает, что творит», а еще пришлось услышать такую версию: «неведомо, откуда пришла». А ведь слово «невеста» значит неведение греха, непорочность, а значит чистоту, как духовную, так и телесную. Противовес тем из женщин, кто сподобился этого страшного ведения, а потому и сами страшные ведьмы. Ими теперь только детишкой пугать. Богородица же наша пребывает присно невестой не невестной, как символ превысшей небесной чистоты. Весьма показательно в этом отношении слово «искусство», как обозначение той сферы человеческой деятельности, которая наиболее приближена к его душе. Не могу согласиться с теми, кто склонен видеть здесь одно лишь искушение. Как же тогда искусство слова, иконописи, пения, музыки? Скорее, это некий предупреждающий знак для тех, кто вовлечен в эту сферу, вне зависимости от конкретного рода занятий. Слишком уж много встречается здесь лести и похвал, преклонения перед кумирами. Если церковь на протяжении веков призывает чад своих жить страстями бесстрастными, то в этом мире, о котором автор этих строк, поверьте, знает не понаслышке, наличие страстей, как и вдохновение, является нередко чуть ли не одним из главнейших инструментов профессии и мерилом таланта. Не случайно в театральной среде бытует невеселая, по сути, шутка о том, что актер – это человек, которому становится скучно всякий раз, когда в его присутствии говорят не о нем. Вообще, сама идея перевоплощения в чужую личность – выставление самых интимных, самых сокровенных движений бессмертной человеческой души на показ для этой самой души весьма небезобидно. Если слово «шоу» никак не резонирует с русской душой, то старинное русское название театрального зрелища, перекликающееся по смыслу с иноземным, а именно «позор», заставляет о многом задуматься. Таким образом, слово «искусство» призвано напоминать творческим людям, что они, как никто иной, находятся в непосредственной близости от искушения, и, следовательно, им надлежит пребывать в особой духовной трезвости. Прославленным отечественным деятелям искусства, великим Сергею Бондарчуку, Ивану Лапикову, Василию Шукшину, Олегу Жакову, Анатолию Солоницыну, создавшим незабываемые образы русских людей, это, похоже, удавалось. Что же до вдохновения, о котором уже упомянули выше, то оно есть прямое свидетельство, указывающее на главного участника творческого процесса, того, кто вдохнул в художника его мысли, чувства, переживания, даровал талант. в конечном счете вдохнул жизнь в его творение, будь то икона, стихотворная строка или красивая мелодия. Как это созвучно процессу сотворения Богом самого человека, вспомним. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Не живое, звук, буква, глина не может одушевиться без участия Бога, без Духа Святого. А потому о лучших творениях снов человеческих во все времена говорили и будут говорить. Здесь рукой художника водил сам Бог. Как и призвание, о котором в этой среде тоже принято помногу и красочно говорить. Если же вслушиваться, то как удивительно и совершенно ясно различим исконный смысл такого знакомого слова «призывание». Кем и к чему ты призван, человек? Как важно различить и не перепутать многоголосицы зов того единственного, и о чем так мудро сказано устами святых. Не пытайтесь делать все, делайте только то, к чему вас призывает Бог. Мне могут возразить, а как же те творения, выдаваемые за искусство, которые способны лишь унизить образ Божий в человеке, нацелены на это? Увы, мир преизобилует нечистыми духами, не все ангелы светлы и добропобедны. Не секрет, что наиболее искушаемы и склонными искушать других становятся те деятели искусств, кто и впрямь поверил, что, занимаясь творчеством, всерьез способен конкурировать с самим Творцом. С этого момента проблема из нравственно-философской области плавно перетекает в медицинскую, чему мы с вами тьму примеров сыщем. Такой глубины понятия искусства не встретишь в иных языках. Скажем, если перевести его с азербайджанского, то оно будет звучать как хрупкое, нежное ремесло. В этом случае, согласитесь, речь все же о принципиально ином. Главной же целью всякого искусства, без которого, как ни говори, нам не обойтись, главным его оправданием должно быть, наверное, все же стремление угадать и раскрыть человеку замысел Божий о нем самом. Истинное искусство по-особому освещает нашу жизнь, подобно тому, как церковь освещает обычную воду. Ее можно и даже нужно пить, но отныне это святыня, а потому и пьется по-иному. Своеобразным мерилом нарастающей апостасии нашего мира и секуляризации общественного сознания является не только искажение, но нередко и опошление подлинного смысла слов, вошедших в наш лексикон из церковной жизни, некогда неразделимые с каждодневным бытованием русского человека. Кто-то, быть может, впервые узнает о том, что слово «общежитие» пришло к нам из монашеской среды, почему и уставы монастырей называются общежительными. И как же это разительно не похоже на печально знакомые многим из нас разнузданные общаги с их печально известными нравами. Как и слова «сожитель» или «сожительница» отдают ныне не вполне чистым духом, что-то вкралось в них темное, нечистоплотное. У Пушкина же в «Капитанской дочке» встречаем. Гости требовали вина. Хозяин кликал сожительницу. Причем хозяин — это священник Герасим, а сожительница — попадья Акулина Памфиловна. Кстати, в той же повести попалось на глаза выражение, только послушайте, «чувство благородного честолюбия», что несколько реабилитировало слово, которое, казалось бы, бесповоротно отошло к разряду нехороших. Так же, как и «брат», перейдя из церковного лексикона в жаргон, выродилась пошлейшая «братва», «брателла». И не только форма древнего слова изменилась, уродливой стала сама интонация. Правило, гласящее о том, что важно не столько «что», а «как», незыблемо во все времена. А ведь именно словом «братья» чаще всего взывает к нам Господь в своей церкви со страниц Священного Писания. Не случайно поэтому и Сталин, глава советского государства, с начала своего существования отделившего себя от церкви и разрушающего ее, в один из самых трагических моментов отечественной истории, выступая в связи с общенациональным бедствием, началом Великой Отечественной войны, обратился к своему народу с традиционным церковным «братья и сестры». Читая письма святителя Феофана Затворника к своим духовным чадам, не мог не обратить внимания на то, что он нередко ставил в конце их подпись «доброход». И какой же язвительно-ироничный смысл приобрело это слово за истекшее время, с какой недоброй интонацией произносится оно ныне. А жаль. То же случилось со словом «соревнование», некогда воспринимаемое не как состязание и соперничество за всенепременное лидерство, а совокупность духовных усилий, ревность ко Христу, стремление к святости. А правитель? Как разительно отличается оно коренным своим смыслом от всевозможных лидеров, генеральных секретарей, президентов и премьер-министров. Только вслушаемся, правитель – это ведь тот, кто призван вести веренный ему Богом народ по правому, спасительному пути, дабы восстал он, когда придут времена и наступят сроки, справа, одесную престола Божия. И как же печально сознавать, что в каждом новом руководителе бесконечно терпеливый народ наш все чает узреть истинного правителя, тогда как унылые вереницы все тянутся и тянутся, суть одни кривители. А им бы заглянуть хоть бы разок в канон ангелу-хранителю и замереть, прочитав молитвенное обращение к нему «руководителю мой». Как и событие, слово, которое означает ныне происшествие, значимостью своею или масштабом, отличающееся от повседневности, возможно, и не имеющее никакого отношения к самому человеку. А ведь в глубине изначального своего смысла оно и есть именно причастность, непосредственное отношение его самого человека, со-бытие, к чему-либо, что и делало это происшествие знаковым. И если так, то и каждый день в идеале должен непременно стать со-бытием. Вспоминаю, как в детстве еще слышал от некоторых взрослых нелестную характеристику, которую они частенько награждали людей непрактичных, а по сути те, кто так и не смог приспособиться к жестким реалиям жизни, не ловчил, не заискивал, не стяжал, старался быть, а не казаться. О таких почему-то часто говорили со снисходительной усмешкой, граничащей с жалостью. Бедняга, не от мира сего. Вдобавок могли и пальцем покрутить у виска. И такое случалось. Да и сегодня такое не редкость. Еще и добавят с оттенком плохо скрываемого превосходства. Убогий. И как же я был поражен, взяв когда-то в руки Евангелие и прочитав слова Христа, сказанные им вначале о себе самом. «Я не от сего мира, а позже о своих учениках. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидит. Если вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Таким образом, то, что в миру звучит как клеймо, оказывается пред очами Божьими высшей добродетелью, воистину тысячу раз прав апостол, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Что же касается пресловутой убогости, то слово это не есть обозначение некой ущербности, в том числе и физически, скорее наоборот. В нем запечатлен удивительный статус тех, кто изначально, от рождения, на особом счету самого Господа. Недаром гласит народная русская поговорка: «Не бойся богатого грозы, бойся убогого слезы». Вспомним, один из ярчайших светильников православной веры, преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский, неизменно смиренно именовал себя «убогим Серафимом». Вот из стихотворения Владимира Лесового читаем: «Пусть я убогий, но я у Бога». Духовная эта глухота началась не сегодня и не вчера. Поразительно, но мы совершенно спокойно произносим фразы типа «избили друг друга» или же «оскорбили друг друга». Но если вдуматься, друг избил друга, друг оскорбил, то есть нанес скорбь другу, а между тем друг – это удивительно, самый близкий, и другой, чужой, слова однокоренные. Непонятное, а потому необъяснимое здравым смыслом и формальной логикой, оказывается совершенно правильным с евангельской точки зрения. Мы все другие, потому как разные, и все други, потому как дети Адама и Евы, сотворенные Отцом нашим Небесным. А ясли? Да-да, те самые привычные детские ясли, из которых вышли мы с вами, и в которые по сей день наскоро одетых полусонных малышей отводят ранним утром вечно спешащие по делам родителей неторопливые бабушки. Но детскими ясли не могут быть по определению. По той простой причине, что ясли – это ведь кормушка для скота. И только одному младенцу, а случилось это 2000 лет назад, не нашлось места под кровом человеческого жилища. Так уж случилось. И его матери ничего не оставалось, как, запеленав новорожденного, уложить его мягкую солому, позволив домашним животным согревать его своим теплым дыханием. Поразительно! Но почти 2000 лет спустя, в далекой северной стране, где к власти пришли безбожники и немедленно принялись разрушать храмы и уничтожать священнослужителей, яростно преследовать верующих людей, в этой самой стране женщины и мужчины, многие из которых, возможно, сами участвовали в разгроме церквей и кощунственных богохульных карнавалах, ежеутренне отводили своих малюток в детские ясли. Или это русское сердце подсказывало им неслышно, что самое надежное место для их драгоценных чад просто не может называться по-иному, именно кормушка для скота, где мирно дремала некогда величайшая драгоценность этого мира. А столь же привычный для всех нас детский сад, он словно вырос из стихотворения Плещеева, так замечательно напетого на народный мотив неподражаемой исполнительницы русских духовных песен Евгении Смолениновой. Был у Христа младенца сад, и много вырастил он роз. Он трижды в день их поливал, чтобы сплести венок потом. Когда же розы расцвели, собрал еврейских он детей. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. «С чего сплетем тебе венок? В твоем саду не видно роз, а вы забыли, что шипы остались мне, — сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его». Христос непостижимым образом пронизывает всю нашу жизнь, от младенческих яслей до смертного одра, а потому 1000 раз прав Александр Семенович Шишков, утверждая, что народ российский всегда крепок был языком и верою. Язык делал его единомысленным, вера единосущным. Что же касается загадочной русской души, амплитуда мнения которой колеблется от высокопарных словословий до откровенного зубоскальства, то уверен, разгадка ее проста и сложна одновременно, смотря для кого. Истинно русской душе живет Христос, не понятый, а потому не принятый многими, а более всего просвещенный Европой. И душа эта загадочна и непонятна им в той же мере, в каковой загадочен и непонятен для них сам Спаситель, который и поныне для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. В Россию, как и во Христа, и в самом деле можно только верить. Так и слышу порой разумные, на первый взгляд, возражения. Но ведь язык для этого народа куда более древнее понятие, нежели христианская вера. И что на это возразить? Выходит и вправду чудо. Впрочем, пытливому моему слушателю предлагаю поразмыслить еще вот над чем. Скажите, уважаемые, очень ли напоминает аскетический по форме и лишенный всякого запаха розовый бутон, расцветший, распустившийся цветок, поражающий взгляд каким-то неземным совершенством цветов и линий, а обоняние чарующим неповторимым ароматом? Так вот, тот первозданный язык был бутоном, в котором промыслительно было заложено то, чему еще предстояло дивно распуститься. И еще, давным-давно прочел о том, как археологи обнаружили в одной из египетских пирамид закупоренные в древних сосудах зерна пшеницы. Рискнули и высадили их в грунт, и они проросли. Так и язык русский. Изначально был он дарован людям, населяющим эти необозримые просторы, как те потаенные зерна будущего хлеба. Оставалось ожидать божественных солнца и влаги, которыми и стала православная вера. И явлена она была этому народу вовсе не 1000 лет назад, а гораздо раньше. Вспомним, еще святой апостол Господень Андрей прошел в эти земли, которые позже назовут Киевской Русью, на Валаам, где водрузил в память об этом событии каменный крест, предрек процветание здесь христианской веры. И все это проявилось в языке, проросло удивительными по красоте и силе всходами, живым великорусским языком, в котором все проповедует нам самого Христа. Не дадим же вытоптать заветную ниву. Искренне убежден, что в неотвратимом для каждого из нас финале, когда надлежит помимо всего иного держать ответ и за каждое слово, при условии, конечно, что нас вообще сочтут достойными диалога, с нами будут говорить все же на русском языке. Так какого же качества, какой чистоты язык предъявим, на каком русском, веренном нам для сохранения и умножения, будем ответствовать пред судьей? Как важно нам осознать это сейчас, пока еще есть время и возможность хоть что-то исправить, нам, терпящим одно за другим поражение в стремительно сужающемся геополитическом и духовном пространстве, нам, стремительно уменьшающимся своей численности, в том числе и матерям, в ужасающем количестве убивающим собственных нерожденных детей, нам, задыхающимся от табачного дыма и спиртового перегара, неизменно впадающим в уныние и отчаяние, осознать, наконец, что русский язык – один из последних форпостов самости народа. Он по-прежнему свидетельствует о высокой миссии, возложенной на русскую нацию, так чудно запечатленной в нем самом. Как еще одно подтверждение богоизбранности, нашедшей свое подтверждение событий вселенского масштаба, произошедшего на берегу реки Сфирь, куда в 1485 году из Валаама, повинуясь божественному гласу, пришел для совершения духовного подвига инок Александр, найдя, как сказано в житии, бор красен зело, место сие было леса и озера исполнено, и красно отвсюду, и ничтоже там от человек прежде живящий. И где святому, проведшему несколько лет в полном уединении, не вкушая даже хлеба, а питаясь лишь зельем зде растущим, и позже основавшему здесь обитель, на 23-м году поселения явился большой свет. И он услышал исходящее из уст трех лучезарных мужей, вошедших к нему в храм, повеление: «Возлюбленный, якоже видиши в триех лицах глаголющего с тобою, созижди церковь свою во имя Отца и Сына и Святаго Духа, единосущную Троицу, а же те мир мой оставлю и мир мой подам те». И если впервые в истории человечества троичный Бог явлен был человеческому взору в ветхозаветные времена святому праотцу Аврааму у Ваврийского дуба, то второй раз на русской земле русскому святому, русскому человеку. Заметим, ни греку, ни румыну, ни грузину, ни сирийцу, ни эфиопу, ни албанцу, ни сербу, ни ливанцу и ни болгарину, ни копту, ни хорвату, ни поляку, ни итальянцу, ни малороссиянину, ни белорусу, ни черногорцу, ни палестинцу. В своем знаменитом дневнике святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1904 году запишет, что значило это явление новозаветному святому, не будем дерзать отвечать. Только будем стремиться почтить эту землю, тот монастырь, который был воздвигнут на севере русской земли по велению Бога Троицы и самого новозаветного Авраама, преподобного отца нашего и чудотворца Александра. От себя же скажу, что воистину смирение, как одна из доминирующих черт русского национального характера, нередко именуемая в миру скромностью, тема для отдельного повествования. Всякий раз вздрагиваю внутренне, услышав или прочитав имя Господа нашего, которым так щедро награждают своих мальчиков некоторые наши братья по вере, те же греки и болгары. Уточню, не осуждаю, а именно не могу привыкнуть и принять, похоже, так и не привыкну никогда. Может, они так буквально услышали призыв Христа быть как дети. В конце концов, подбежать к уважаемому всеми взрослому и дернуть его за бороду – привилегия малышей, не так ли? Русским же людям нарекать своих чад именем Иисуса и в голову не придет. И по сей день они привычно называют своих мальцов нередко Иванами. Но уже не первое столетие всех здешних мужчин именно так, без разбора, кличут за ближними и дальними пределами их необъятной сказочной земли. Правда, за глаза вкладывая почему-то в это некий уничижительный оттенок. А зря. Издавна размышляя над феноменом исторического пристрастия русского человека именно к этому мужскому имени, автор этих строк пришел к выводу, которым, похоже, и утешился. Вспомним, в Евангелии от Матфея Господь, говоря народу об Иоанне Крестителе, дал ему высочайшую характеристику, которую только мог заслужить земной человек. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Как часто под словом «послушание» понимаем мы немедленное и буквальное исполнение воли того, кого признали для себя авторитетом, в том числе и духовным. Вот и младшая моя дочь, только лишь начиная я фразу, обращенную к ней, уже на полпути, торопыга моя, ты ведь не дослужила меня, привычно сокрушаюсь я. И впрямь, для того, чтобы правильно исполнить, вначале следует правильно услышать. Какое удивительное послушание, именно послушание, так услышать слова Христа проявил русский человек. Ведь это такая радость, называть своих сыновей, дорогих своих мальчиков, продолжателей рода и фамилии именем, освященным пречистыми устами самого Спасителя. А потому дерзну предположить, что число Иванов, Ванечки, Ванюшек в нашей стране не просто статистика, а некий показатель духовного состояния, духовного роста, духовной мощи русской нации. В записках отца Павла Флоренского за 1915 год прочел. «Знаю, что самое русское имя – Иван. Кротость, простоватость или простота. У меня ноет желание, желание чрева моего иметь сына Ивана. Хочется родить сына Ивана. Удивительно, как среди студентов мало Иванов. Это худо». Очевидно, в духовной среде мало Иванов, а потому нет и Ивановства, простоты и кротости.